Наступивший год – год 30-летия для Карабахского конфликта, а февраль – месяц самых тяжелых его годовщин. 30 лет назад, 20 февраля, внеочередная сессия Верховного Совета НКО предложила официально передать Карабах Армении, а уже через неделю, 27 февраля, в Сумгаите начались нападения на армян, в результате которых десятки людей погибли, сотни были ранены. Последовавшие за этим 30 лет вместили в себя самую кровопролитную на постсоветском пространстве войну, перемирие, которое так и не стало миром, и рождение новых поколений по обе стороны линии фронта, наследующих ненависть. С гостем недели, английским исследователем карабахского и других постсоветских конфликтов Томом Девалом, мы говорим об опыте 30-летия для Карабаха и не только для него.
Гость недели.
30 лет назад внеочередная сессия Верховного Совета НКО обратилась с предложением о передаче Карабаха Армении, и про этот день вы написали, что с него, собственно, началось медленное вползание в вооруженный конфликт. Но впереди было еще, 3,5 года. Можно ли было за это время как-то все это предотвратить, или стороны были обречены на эту войну?
К сожалению, я думаю, что то, что началось 20 февраля 1988 года, это было своего рода неожиданный кризис, но очень трудно с самого начала было решить. Первые стычки произошли уже 22 февраля, два молодых азербайджанцев погибли, а уже 28 февраля произошли погромы в азербайджанском городе Сумгаите. Там было гораздо больше людей погибло, было уже массовый исход армян из Азербайджана и наоборот. Уже через несколько дней можно было говорить не о политическом проблеме, но о конфликте. Конечно, это был советский период, там советская власть была достаточно сильна, чтобы подавить какие-то массовые процессы, и, конечно, было мало оружия у обеих сторон. Но конфликт, как конфликт, мало слабо вооруженный конфликт, скажем так, начался уже 30 лет назад.
А что стало точкой невозврата?
Точка невозврата 28 февраля были сумгаитские погромы. Это был своего рода чернобыльская авария этого конфликта. Все армяне азербайджанцев были включены, ввязались в этот конфликт. Никто уже не смог занять нейтральную позицию. А Москва была не готова к конфликту. Горбачев вообще, я думаю, что мало разбирался в национальном вопросе, мало понимал, что такое карабахский конфликт. И это событие уже показали фактически бессилие Москвы быть арбитром конфликта.
Насколько Москва играла пассивную роль? Есть же конспирологические версии, которые отводят Москве роль как раз активную, и даже в Карабахе в 90-е представители власти в кулуарах иногда говорили, что, конечно, Москва нас использовала для того, чтобы сохранить страну, но ведь и мы тоже их использовали для того, чтобы получить независимость. Как можно разложить объективные причины стремления к независимости и всякого рода субъективность типа московского фактора, ошибок Баку, Еревана и так далее?
Масса свидетельств того, что у армян было много лоббистов в Москве. И у азербайджанцев были лоббисты в Москве, просто не такие публичные. Можно сказать, что главным лоббистом азербайджанской позиции в Москве стал Егором Лихачевым, вторым человеком в Политбюро. Здесь парадокс, что у многих в Москве, я бы сказал, у больших в Москве были симпатии к армянам, но позиция руководства была очень крепка, что нельзя изменить советские границы. Значит, фактически обе стороны были разочарованы. Горбачев, например, принимает армянских писателей, это разочаровывает азербайджанцев. И то, что Москва не идет на изменение границ, на изменение статуса Карабаха, это, конечно, раздражает армян.
А, кстати, а почему симпатии демократической общественности, скажем так, в то время были однозначно на стороне армян?
Я думаю, что были гораздо больше контактов между армянской и русской интеллигенцией. Это раз. Были какие-то, можно сказать, даже христианские симпатии. Второй момент – это то, что армяне, по-моему, очень хорошо как бы толковали вопрос, как несправедливые действия Сталина в 21-м году. Значит, что московская русская интеллигенция восприняла то, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана, а не Армении. Это очередной как бы несправедливый сталинский эпохи.
За эти 30 лет иногда стороны демонстрировали такую готовность договориться. А действительно стороны были близки? Или, в общем, это были такие внутриполитические, внешнеполитические игры с полным пониманием того, что ничего не получается?
Я бы сказал так, что были, конечно, достаточно серьезные попытки разрешить конфликт, и я думаю, что к этому был готов Левон Тепотросян. У него был такой стратегический расчет, что Армения не будет развиваться, пока не решится этот конфликт. Думаю, что Гейдар Алиев тоже был фактически готов к разрешению конфликта. Но здесь как бы два момента. Вопрос статуса Нагорного Карабаха почти не разрешим. То, что есть две противоположные версии, а какой будет статус этой территории, будет ли часть Армении, армянской территории, или часть Азербайджана. И здесь очень трудно, конечно, найти компромисс. Это первый момент. И второй момент, что здесь не только руководитель решает этот вопрос, что здесь общество имеет свое мнение, и что любой руководитель, если он хочет решить, может быть, он хочет решить конфликт, он должен действовать довольно осторожно. Действительно, в 1998 году Тепотросян, решая пойти на довольно смелый шаг принятия очередного мирного плана, фактически был свергнут.
Сейчас есть какие-то смелые шаги, какие-то формулы? Идея насчет мира в обмен на территорию, она универсальна для таких сюжетов. Но что сейчас считать миром, что сейчас считать территориями? И возможно ли хоть такие точки соприкосновения, какие были тогда?
К сожалению, я думаю, что позиция гораздо хуже, чем тогда. Я думаю, что как пространство для маневра меньше. И здесь самый острый больной вопрос – это то, что армяне контролируют не только сам Нагорный Карабах. Я думаю, что все более-менее понимают, что при любом решении конфликта Нагорный Карабах останется под контролем армян. Но есть и вопрос всем территориям вокруг Нагорного Карабаха, которые не были частью Нагорного Карабаха, которые фактически просто нормальные районы Азербайджана, которые тоже под контролем армянских войск. И, конечно, Азербайджан никогда не смирится с потерей этой территории. Это здесь жили 500 000 азербайджанцев, которые до сих пор являются беженцами. А с другой стороны, армянской стороны их не отдаст, пока нет очень крепких, твердых гарантий по безопасности. Я думаю, что 20 лет назад было гораздо проще решить этот вопрос, к сожалению, чем сейчас.
Насколько велика вероятность повторения апрельских событий 2016 года? И насколько интенсивным может быть такое повторение?
Риск, я бы сказал, всегда остается возобновление военных действий. Дело в том, что, конечно, президенты Армении и Азербайджана не хотят войну. Кто бы рисковал, чтобы начать такой опасный конфликт, при котором могут быть массовые гибель людей, массовые разрушения. Это понятно. Но с другой стороны, температура, если скажем так, конфликтности очень высока. Это на словесном уровне, это как бы взаимные угрозы, заявления. И массовое скопление тяжелых войск, артиллерии, авиации на линии соприкосновения. Там это очень серьезная милитаризация. Это означает, что командир на фронте тоже имеет свое слово. Вдруг происходит какой-то залп артиллерии, какое-то серьезное нарушение режима прекращения огня, он должен быстро принять решение. Может быть, он не успевает позвонить Баку или Ереване. И в этой ситуации, конечно, есть большой риск.
Поговорили о войне, давайте немножко поговорим о мире. Карабах внешне вполне напоминает некое состоявшееся государственное образование, хотя также напоминает и регион Армении. Также состоявшийся в определенной степени выглядит, скажем, Абхазия. Но нет ли ощущение того, что потолок, который довольно невысок, он уже достигнут, и ресурсы и возможности дальнейшего развития, в общем, практически исчерпаны. Как быть с такими квазигосударственными образованиями дальше?
Но я бы не сравнил, на самом деле, Нагорный Карабах и Абхазию. Может быть, карабахцы на меня обижаются, но фактически, де-факто, конечно, есть различия. Нагорный Карабах стал де-факто частью Республики Армении. Там та же экономика, те же вооруженные войска, фактически даже руководство тоже имеет много схожести. И Карабахский, конечно, служит до сих пор в Ереване, включая президента Армении. Я думаю, что, ну, можно сказать и о том, что Карабахский проект, как экономический проект, довольно успешно завершился. Сейчас Степанакерт выглядит как совершенно нормальный город по сравнению с тем городом, что я видел 20 лет назад. Здесь не проблема. Проблема в том, что большой вопрос безопасности и, конечно, большой вопрос внутренней политики обеих стран, в которых просто нет желания пойти на компромисс с врагом, и то, что до сих пор существует конфликт с внешним врагом, это стал полезным инструментом, скажем так, внутренней политики для любого руководителя Армении и Азербайджана. Конечно, и в Абхазии, и в Карабахе для них главная проблема, что фактически они находятся в международной изоляции, что есть довольно узкая дорога на внешний мир. Это через Ереван для карабахцев, это через Сочи, Россию для жителей Абхазии. Эта проблема остается, и пока не изменятся политики и идеи в Баку и Тбилиси, которые как бы имеют ключ к деизоляции этих территорий, а, к сожалению, я думаю, что эта изоляция остается.
Но, тем не менее, и Абхазия, и Карабах — такие объективные вещи для мира. И мир готов каким-то образом созреть к новым подходам, к новому пониманию этого явления. Кроме того, что это проблема самих абхазов и карабахцев, это, собственно говоря, проблема для всего мира. Это источники нестабильности, это, ну, такие черные дыры в экономике и политике. Когда могут измениться подходы к самому явлению?
Ну, я думаю, что это уже старые конфликты на Кавказе являются как бы стабильные элементы нестабильности для внешнего мира. Те, которые смотрят на них более внимательно, видят, конечно, опасность нового конфликта, массу проблем. Но в Вашингтоне, в Брюсселе, в других столицах есть другие приоритеты, будут ли, не знаю, Сирия, Иран, Северная Корея и Украина, конечно, которые для западных политиков являются гораздо более острой проблемой, чем Кавказ сейчас.
То есть, если я правильно понял, главный урок прошедших 30 лет – это то, что с этим можно жить, хоть и не очень эффективно.
Да, хотя я думаю, что опасность есть, конечно, потому что Карабахский конфликт не заморожен. Риск возобновления военных действий достаточно серьезный. И было бы, конечно, по-моему, лучше обратить больше внимания, сделать больше усилий сейчас, чем через какое-то время, когда вдруг конфликт возобновится.
Гостем недели был Том де Ваал, английский исследователь постсоветских конфликтов.